вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. Разговаривать о ней будем с моей сегодняшней гостьей Еленкой. Привет, Лена.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе.
Я кулинар, обожатель спаниелей, синнабонов, фанат зомби-фильмов, и да, я еще тот человек, который затянул тебя в горы.
Ну, для уточнения, Лена меня затащила в горы поход, а не то, что там можно было провернуть те вещи, которые она видела в зомби-фильмах. Но, Лена, у меня для тебя есть один очень важный вопрос. Ты гик?
Я ждала этого вопроса. Абсолютно однозначно не гик. Причем, учась на компьютерном факультете, всегда чувствовала себя не в своей тарелке, потому что ощущение, будто в программисты идут только гики.
Странные задроты, да?
Да, да.
Ну, слушай, жаль, что мы с тобой раньше об этом не разговаривали, все, может быть, я бы тебя немножко посвятила больше в эту всю тему, и ты чувствовала себя больше в своей тарелке, как ты говоришь.
Yeah.
Ну вот, кстати, я знаю, что у тебя дома очень много книжек, и вы с Денисом любите почитывать, и что ты знаешь вот именно о вселенной Ведьмака? Ты читала?
Читала. Читала давно, когда пошли слухи о том, что будет сериал. Подумала, что было бы неплохо вначале прочесть книгу, чтобы иметь возможность сравнивать. Вот. Но, скажу честно, я ее не дочитала. И, как мне кажется, большинство подробностей, они как-то со временем складились, поэтому я сегодня рада буду вспомнить и уверена узнаю что-то новенькое, такое сочное.
Новое, сочное.
Да.
А, кстати, по поводу сериала, ты его все-таки посмотрела? Тебе понравилось?
Посмотрела, да. Мне зашла сама картинка. Вот, понравилось, как сняли. И, блин, знаешь, я его досмотрела вот определенное время назад, и как-то ощущения сгладились, да. Не могу описать вот точно, какие чувства я испытывала, но досмотрела вот на одном дыхании. Правда, и жду второго сезона.
Кстати, он же очень скоро уже выходит, по-моему, в декабре.
Ну, наконец. Пора.
Лично мне немного не зашел каст, особенно главного героя. Ну, то есть Генри Кавилл, мне кажется, он не подходит ни в плане внешности, но что более, не в плане типажа. Потому что он слишком такой какой-то пафосный.
Слащавый.
Ну и слащавый, но просто вот какой-то вот пафосный, слишком театральная у него игра. А должна быть более сухое, такое жесткое, ну, как по мне, исходя из образа Геральта.
А как тебе Лютик?
Норм, поорать с него нормально, не?
Не, Лютик прям зашел.
Ну, да. У меня эта песня до сих пор, вот, если я сейчас о ней вспоминаю, я не буду говорить об этой песне, потому что, чтобы она у вас сейчас в голове
начала...
Нет, Лена!
На иване. Прошу прощения.
Ты должна была противостоять темной стороне силы, а не примкнуть к ней. Что это такое?
Я не справилась.
Ну ладно. Ну, это чисто мое мнение, но я, конечно, с удовольствием буду смотреть тоже второй сезон. Посмотрим, или они исправили свои ошибки в плане там более четкой подачи информации, в плане игры, как по мне. Вот. Ну и да, сегодня будем говорить о создании Ведьмака. Будем говорить о его авторе, Анджее Сапковском, и о том, как очень неожиданно и не так, как всегда, эта вселенная стала популярной. Потому что она стала популярной не после самого написания этих книг, хотя они все-таки приобрели некоторую популярность, особенно вот в постсоветском пространстве и в Польше. Но мировую известность все-таки эта вселенная получила после, конечно же, одноименных игр CD Projekt Red.
А скажи, вот я думала, что Ведьмак, он родом... Ну, не Ведьмак, сейчас хотела сказать Ведьмак, родом из Польши, но нет, его автор. Поляк или все-таки нет?
Нет, поляк, поляк. Да, Анджей Сапковский, он, по-моему, из города Лодь. Он уже старенький, на сегодняшний день он уже старенький мужичок. И, кстати, это история... такого позднего успеха, я бы сказала, потому что чувак проработал вот большую часть своей жизни, наверное, 20 лет, больше 20 лет он проработал в торговле. Ну и параллельно он подрабатывал как переводчик в журнале «Фантастика», то есть переводил всякие там, я так понимаю, рассказики, статейки, потому что вот ему всегда нравилась фантастика, фэнтези, но он не писательствовал, он просто как бы подрабатывал. До определенного момента, до 38 лет он этим занимался. И тогда вот этот журнал «Фантастика», кстати, проводил конкурс определенный писателей, и он написал рассказ про ведьмака. Если я правильно понимаю, это как раз-таки тот рассказ, где он освобождает дочь одного из королей, снимая с нее проклятие. Это то, что и в сериале было, это то, что и в вступлении к первой игре было. Вот такое. Ну, на самом деле, наверное, одна из самых известных таких историй и сцен. И вот этого рассказ, который он написал в 38 лет, он занял на конкурсе третье место. Ну, то есть он даже не выиграл его. И тем не менее, он решил продолжить этим заниматься, и уже там буквально через пару лет вышел его первый сборник рассказов о Ведьмаке, который назывался «Последнее желание», и который сразу же достаточно популярным стал. Ну, прежде всего, конечно же, в Польше, но и потом это все разрасталось. И вот именно с этих рассказов и началась эта сага.
Какой примерно это год?
Первый сборник вышел в 90-м году, это «Последнее желание» тоже. Просто разрозненные рассказы о Ведьмаке, о его приключениях. Потом в 92-м году вышел второй сборник, который назывался «Меч предназначения». Тоже его так хорошо встретили, и он продолжил это написание. И уже только в 94-99 году он выпустил такой пятитомник, который назвал «Сага о Ведьмаке и Ведьмачке», в которой именно уже это в виде романов он рассказывал о всех этих историях. Геральта, Цири и Йеннифер, и Трис, вот этих всех наших всех самых любимых героях, вот это вот уже было. И я на что хочу обратить внимание, он это написал с 94 по 99. Да, то есть он написал 5 книг за 5 лет. И хочется спросить, Джордж Мартин, какого хрена мы столько лет ждем эту сраную шестую книгу? То есть пятая книга вышла, по-моему, в районе выхода первого сезона сериала. Вот, это, ну, это уже куча лет назад. Уже типа 12 лет мы ждем эту шестую книгу. Где она? Черт побери. Тут человек, пятитомник закончил за 5 лет.
Вот надо было ему стать ментором, знаешь, типа менти и ментор, чтобы тот написал побыстрее, как бы подгонял.
Ох, короче, это меня до сих пор бомбит. Уже хочется знать, что там дальше в этой «Игре престолов», а ничего не понятно. Ну ладно. Возвращаясь к нашим ведьмакам. Как я уже сказала, книга, вот эта вот серия, сага, она в своей родной стране, в Польше, стала очень популярной. Конечно же, ее переводили и на другие языки, она так потихоньку разрослась, но она, ну, за пределами Польши, за пределами вот постсоветского пространства, оно было не супер популярной. Хотя я вот до сих пор помню, что в 2001 году вышел сериал, и я помню, как я его в детстве смотрела и как мне он нравился. Я прям это очень хорошо запомнила.
Его прям по телевизору показывали.
Прям по телевизору, типа по сети его
Честно,
показывали.
совершенно не помню. Да,
Да.
блин, надо
Ну.
посмотреть. Вот очень интересно, как они
Лена.
смогли снять чудищ, знаешь, какие там спецэффекты, маски.
Просто, ну, то есть ты можешь,
Все
конечно, попытаться его
предвкушаю.
посмотреть, но я, кажется, может быть, год назад или пару лет назад решила такая, ой, надо вернуться в детство, пересмотреть этот сериал, тем более я там понимаю, что уже происходит, интересно будет сравнить. Я посмотрела буквально первую серию, и у меня так сгорел пукан из-за всех этих неточностей, потому что они тупо там, ну, понапридумывали все. Ну, практически все они понапридумывали. Ну, то есть там есть какие-то события, которые похожие на то, что в книгах. Но это трэш. Я просто не смогла смотреть из-за таких вот очень сильных отступлений от первоисточника.
Интересно, очень
Но ты, конечно, можешь
интересно. Я
попробовать
попробую,
и
да,
потом
приготовлю
расскажи.
запасной.
Так, кстати, подстилочка антипригарная на диван кладется. Вот. И пусть наши слушатели тоже напишут, что они думают об этом сериале старом польском, если они его смотрели. Потому что, что
И от
касается...
чего еще горит пукан?
А чего еще говорит Пукан? Потому что, что касается каста и в частности главного героя, он был очень удачным. Очень удачным. И даже вот когда снимали сериал, вот этот вот уже новый, то звали вот этого актера, я не помню, как его там звали, звали на главную роль. Но прикол в том, знаешь что, почему он не сыграл в итоге? Хотя очень многие фанаты, они говорили, типа, позовите его, он такой идеальный кандидат. Знаешь, что он в итоге не стал Ведьмаком?
Пожирнел.
Не. Он, короче, просто провтыкал. Ну, или имейл, или звонок, он просто не ответил на него вовремя, и уже кастинг прошел, и его даже не взяли на кастинг.
Серьезно?
Прикинь.
Как обидно, наверное, ему было.
Это он, конечно,
Очень.
сам виноват. Но, несмотря на то, что у нас эта вот серия уже достаточно давно была популярна, как я уже сказала, в общем и целом в мире мало кто не знал. И только после выхода, конечно же, знаменательной трилогии от CD Projekt Red это просто стало каким-то взрывом популярности. И то есть сейчас то, что мы видим сериалы с топовыми актерами голливудскими, это вот 100%, 1000000% это заслуга именно вот этих вот игр. Потому что вряд ли кто-нибудь иначе бы обратил на него внимание. Ну и, конечно же, больше всего отличилась третья игра, Ведьмак 3, Дикая охота, йоу. Она до сих пор считается одной из лучших просто РПГшек всех времен и народов. Ну, из таких, из последних. Так что, если вы игроки, игруны, то очень советую.
Игроманы.
Ее можно, в принципе, проходить и не проходя первые две части. Хотя, конечно же, и мы об этом чуть позже поговорим, как лучше это все потихонечку разбирать и потреблять. Кстати, с этими играми случилась забавная ситуация, потому что в далеком там 2005, кажется, году CD Projekt Red, они покупали у Сапковского, конечно же, права на то, чтобы делать игру по его книгам, и он их продал буквально за 10 тысяч долларов. Там даже не за 10, за 9500 он что-то их продал, потому что он такой думал, та, кому эта игра будет нужна, никто в нее там не будет играть, и просто их отдал за даром. И потом, пару лет назад, когда, ну, понятно, это уже просто стало бумом, феноменом, «Ведьмак. Дикая охота» до сих пор продается очень хорошо. Спустя даже 6 лет люди в нее хотят играть. И этой студии CD Projekt Red она принесла просто невероятные доходы. Огроменные. Хотя первая игра была не очень успешная, вторая была, ну, такая нормальная, но третья просто взорвала все, смела всех со своих стульчиков. И тогда Сапковский такой, ребятки, я хочу больше денег. Ему говорят, пацан, мы вообще-то тебе уже заплатили, вот как бы контракт.
Целых 9500.
9500.
Целых 9500.
Ну, извините, он мог потребовать процент от доходов,
да.
Но он не верил мне настолько, что он даже не верил, что вот эти вот на этом проценте можно заработать больше там 10 тысяч долларов, понимаешь? И как бы по всем законам логики, по всем законам вообще в мире, конечно же, нужно было сказать, типа, дед, соси лапу. Вот, а он еще такой супер неприятный чел. Он супер неприятный чел в плане того, чтобы с ним вести дела, и вот там во всяких там интервью он говорит, вот там нет, CD Projekt Red, я вообще ничего не хочу иметь с ними общего, там у них игры говно, и мои книги, они не потому стали популярными, это просто у меня классные книги, они, короче, к популярности не имеют никакого отношения, но, короче, дед, ну такой, зазнавшись, он может быть хорошим писателем, но не супер хорошим человеком. Да. Но прикол в том, что в Польше есть такой закон, который позволяет как раз-таки в таких ситуациях пересматривать вот такие вот дела. То есть я не помню 100%, в чем он заключается, но суть в том, что если твоя выгода от прав гораздо превышает изначальную цену, которую ты за эти права заплатил, то этот контракт, он может быть пересмотрен вплоть там до 10, по-моему, процентов дохода, который ты получил.
Ну, то есть очень неудобно.
Ну да.
Получилось. Ему повезло.
Ему повезло, они в итоге сошлись там на какой-то, конечно, гораздо меньшей сумме, потому что 10% от дохода от всех игр про Ведьмака это просто какие-то невероятные бабки, невероятные. Но они в итоге там договорились о чем-то. Ну, все равно, как бы осадочек остался. Фанаты не забыли.
Да, история о том, что нужно все-таки верить в себя и свой успех, а не про 9500.
И история еще и про то, что даже если ты думаешь, что у тебя все хорошо, может вернуться дед, которому ты там думал, что ты удачно заплатила, а он как бы потребует тебе еще бабок. Никогда не доверяйте дедам. Ну, это все, что касается, наверное, истории создания. Она такая. У нас вышла коротенькая, но мне кажется, прям выдаваться какие-то отдельные подробности не имеет никакого смысла, и более интересно будет уже поговорить непосредственно о мире, который называется Neverland. Он в книгах никогда так не назывался, но сам Сапковский его так называет. И вот мы поговорим сегодня немножко о том, как он создавался, какие там были ключевые фигуры, можно так сказать, и как мы пришли уже к тому, что описывается в книгах и в играх. Начинается все с определенного события, которое в итоге было названо людьми сопряжение сфер. То есть, что такое сопряжение сфер? Это столкновение, по сути, пересечение очень многих разных миров. По сути, многие параллельные миры, они сошлись в один ряд, и сквозь них легко начали проникать в другие миры вот существа. И именно так вот на континент, на котором разворачивается событие Ведьмака, попали эльфы. То есть эльфы — это такая ключевая фигура во всей истории Ведьмака. Они порой не всегда на первом плане, но все, что по сути происходит в Ведьмаке, это так или иначе с ними связано. Конечно, эльфы были не первыми, кто поселился на этом континенте. Там уже были враны. Это такие как бы ящероподобные существа, которые через несколько столетий после прибытия эльфов загадочным образом, в кавычках, умерли. Да, типа, ой, а что случилось? Ой, а что произошло? И эльфы такие, ой, а мы вообще не при делах, это изменение климата. Это изменение климата их убили. А мы просто случайно так заняли их самый главный город. Что это случайно произошло? К тому времени, кроме вранов, которые скоропостижно скончались, на континенте были также гномы и краснолюды, которые прибыли туда тоже, скорее всего, вследствие сопряжения сфер, но примерно за 200 лет до прибытия эльфов.
Хочу немножко вклиниться. Не совсем понимаю, чем отличаются гномы от краснолюда.
Все очень просто. Если мы говорим про какой английский перевод больше, то гномы — это гномс, а краснолюды — это дворф. То есть, если вы думаете о краснолюдах, то думаете как о гномах из «Властелина колец», да? То есть, они такие, может быть, метра полтора, бородатые, женщины тоже бородатые, коренастые, мускулистые.
А где же это было? То ли во «Властелине колец», то ли в «Хоббите», что никто никогда не видел женщину-гнома, все потому, что она выглядит как мужчина.
Ну, типа того. То есть бороду носят все.
И дети. Знаешь, такой родился, уже такая бородка чисто за ним полметровая.
Без бороды ты не краснолюд.
И пеленаю тоже бороду.
А гномы, они поменьше, то есть они до метра всего лишь. Они такие, ну, больше мелкие, увертливые, быстрые и с очень длинными носами. То есть представьте себе там маленького человека, но только у которого нос в два раза больше, чем у вас. Вот, это по сути гномы. И они, кстати, именно первая раса, которая пришла на вот этот вот континент. Ну, то есть они, конечно, там встретились уже с вранами, но именно прибывшими они были первыми. Еще стоит сказать про эльфов, что вот эта вот часть, которая прибыла на континент, это были не все эльфы, потому что когда началось вот этот вот переход существ из одних миров в другие во время сопряжения сфер, то эльфы, они разделились на два таких вот больших лагеря. Одни из которых решили остаться на вот том континенте, который они обнаружили, да, то есть на котором происходит действие Ведьмака. И они назвались Айн-Сетхе, народ гор, потому что они расселились рядом с горами. И, собственно говоря, выгнали с этих земель в сами горы гномов и краснолюдов. Валите к себе в горы, мы тут будем рядышком жить.
Такие хорошие эльфы.
Да, они вообще топ. А другая часть, Айн-Элле, они двинулись дальше, и они продолжили свой путь в поисках как бы лучшего мира. Потому что стоит сказать, что изначально вот это вот сопряжение сфер, есть такая теория, что оно как раз-таки было вызвано самими эльфами. Потому что эльфы — это был народ магов, очень могущественных. Это была старшая раса, то есть одна из первых, которые появились вообще во вселенной вот этого Неверленда, да. Они раньше всех других вот эту вот магию обуздали, в том числе магию проходить через вот эти вот сферы, да, проникать в другие миры. И они наблюдали за другими мирами, они наблюдали в том числе и за миром, в котором развивались люди в дальнейшем, и даже могли немного в них проникать. Но в определенный момент случился на их планете очень большой катаклизм, который впоследствии был известен как вот Белый Хлад, и они решили проникнуть еще сильнее в другие миры. И есть вот теория, что именно вот это вот желание сбежать со своей планеты и невероятные выбросы магии, они разорвали, получается, всю реальность, и получилось вот это вот сопряжение сфер. И, то есть, они пришли на континент, на котором происходит действие нашей истории, вот, и часть двинулась дальше.
Вот тебе и эльфы. Намутили такого. Да.
Тут на континенте, как я уже сказала, они наваляли вранам, они наваляли гномов, они наваляли краснолюдам. Они были очень такие высокомерные чуваки, но расселили себе спокойненько и в итоге жили достаточно мирно. Пока через 700 лет примерно не прибыли на континент люди. То есть люди тоже не были с этой планеты родом. Они через один вот этих вот разрывов в реальности проникли в этот мир точно так же. Их было совсем немного. Это были 3 брата и 4 корабля.
Вопрос, кто был на 4-м корабле?
Это просто у одного самого богатого брата было 2 корабля Дезмонда.
Mm-hmm.
Вот. Они прибыли к берегам вот этого континента и постепенно начали расселяться там. То есть каждый брат себе заграбастал по куску земли, там кто-то более удачно это делал, кто-то менее удачно это делал. То есть сказать, что большая часть истории вот этого континента, она как раз-таки сосредоточена на людях, их политических дрязгах, вот их вот династических смешениях, игр политических и всего остального, я в это вдаваться очень сильно не буду, потому что там очень много имен, очень много событий, всякие восстания. Я пройдусь только по ключевым каким-то моментам, которые я считаю нужным, и по ключевым игрокам, которые уже остались на момент нашего входа в историю. То есть стоит сказать, что на одном из этих кораблей уже был маг, первый маг из рода людей. Его звали Ян Беккер, и пока вот они плыли на этих кораблях, пытаясь найти землю, он уже смог почувствовать вот эти вот потоки энергии, проходящие через него, и какие-то минимальные штучки-дрючки уже мог делать, там, усмирять волны, например, чтобы более безопасно добраться до суши, ну и вот дальше. И это очень важно, потому что с магией тоже очень много связано в мире Ведьмака, и очень много связано с точки зрения просто влияние на мир и на повествование, но и также влияние магов на политику и на вот эти вот все дела, которые там происходили с точки зрения именно политического капитала.
Угу. Да, согласна. Вот судя по сериалу и то, что я помню с книг, магии, они те еще заговорщики и пытаются как-то так проникнуть вглубь и управлять другими. Ну, это то, как я воспринимаю их. Не все так прямолинейно вместе с ними. У них вечно какие-то интриги, знаешь, там какой-то там засланный казачок.
Ну, все так, все так. Маги, они, конечно же, не сразу стали такими влиятельными. Тогда, вот на тот момент, был только один маг. Но в чем прикол людей, которых сразу дал им огромный буст, это то, что они были невероятно плодовитыми. И вот из этих 4 кораблей людей буквально там за 200 лет получилось 4 полноценных королевства. Ну вот, прям конкретно. И, конечно же, среди этих людей появлялись и другие талантливые чародеи. Вот эти вот люди, у которых был чародейский дар, они назывались истоки. Вот эти истоки, они сначала начали появляться понемножку, какие-то самоучки, вот, но уже вскоре их стало много, просто потому что людей стало много. И в определенный момент даже вот эти вот маги изначальные, вроде Яна Беккера, они не знали, что с ними делать. То есть сказать, что маги, они могут за счет способности черпать энергию из элементов, ну и вообще из эфира, они могут себя также продлевать жизнь, поэтому многие маги, они жили по 100 лет, и по 200, там, и по 300, и по 500, вот, то есть у них был гораздо более длительный жизненный цикл, что тоже в своем роде сыграло злую шутку со всеми остальными. Потому что изначально маги, они были очень классными помощниками для людей, в плане того, что они могли гораздо ускорить постройку крепостных стен, мостов, улучшить урожай. И вот такие вот очень бытовые обычные штуки, которые тоже привели к тому, что королевства очень быстро разрослись и очень стали достаточно быстро успешными, да? Но в определенный момент они почувствовали вот эту вот власть. Вот этих вот истоков, как я уже сказала, они не могли понять, как их обучать, правильно. И тогда они обратились как раз вот к эльфам. И эльфы согласились на то, чтобы обучать человеческих детей истоков. Ну, то есть это продолжалось недолго, но вот, условно говоря, первое поколение таких вот успешных магов было как раз-таки воспитано именно эльфами. В том числе, я так понимаю, из одной из самых известных чародеек, которая была воспитана эльфами, это была Тисая Деврие, которую ты наверняка тоже встречала, да, в книгах, и вот она даже в сериале была. И вот на момент ее смерти ей было уже больше 500 лет, то есть она много чего повидала.
Ну, молоденькая чика.
Да, при том, что она умерла не своей смертью. Не знаю, будет ли спойлером сказать, как она умерла, не буду говорить, но могла бы дальше жить, скажем так. Что касается еще взаимодействия эльфов и людей. Эльфы, они поначалу относились к людям очень не то что недоверчиво, но так с презрением. Потому что эльфы видели, как зарождалась человеческая раса. Они видели, как вот эти вот люди, которые сейчас ходили на двух ногах и что-то там пытались делать, строить и все остальное, они видели, как они произошли от обезьян. То есть они их буквально называли лысыми обезьянами. Да? И вообще не верили, что у них что-то получится. Тем более, что люди, они там себе копошились на востоке, ну, на северо-востоке вот этого континента, далеко от поселений эльфов достаточно, и не особо какую-то угрозу несли поначалу. И эльфы просто наблюдали, занимались своими делами, никуда не влезали. Конечно, со временем они стали больше контактировать, какая-то торговля, вот они помогли людям с воспитанием новых чародеев. Хотя люди это восприняли сперва с благодарностью, но потом с некоторой опаской и такой вот, ну, осторожностью, злобностью какой-то.
Почему?
Потому что эльфы, они, да, они учили детей, но, во-первых, они относились к ним не очень хорошо в плане именно, ну, вот этого высокомерия, как я уже сказала. Они скрывали от них какие-то определенные знания, то есть они их учили не всему. И потом, конечно же, тут вступает момент, который очень часто поднимается в саге о ведьмаке и ведьмачке, это ксенофобия. Потому что люди в каком-то роде ненавидели эльфов. Просто потому, что те были другие. В частности, это еще обуславливалось тем, что
приехали.
У людей была религия. Когда они уже прибыли на континент, у них уже была религия, которая называлась «Культ вечного пламени». У них была там своя книга, по сути, как Библия вот этого культа. И в ней ничего не говорилось о других расах. То есть там были люди, и все. И вот фанатики религиозные и религиозные деятели, они это трактовали так. Если в ней не написано ничего о других расах, кроме людей, значит, эти другие расы должны быть уничтожены. Вот и все. Вот и все.
О, мама мия, это логика.
И вот эта вот логика, она во многом обуславливала все последующие действия людей. Потому что в определенный момент люди просто увидели то, что у них есть чародей, у них есть большие города укрепленные, у них есть достаточно военной силы, и просто пошли войной на эльфов. Чисто там была резня, чисто резня, потому что эльфы, они даже не ожидали, что на них люди нападут. А те их просто вырезали почти под корень, оставили им небольшой клочок земли, ну и потом убрались просто потому, что они такие, ой, ну что-то война стала слишком дорого стоить, мы вроде бы у вас уже все там украли, что могли, отдали им какой-то там один город взамен на тоже на золото и на богатство, и свалили обратно. Такие набежали, все пограбили, поубивали, просто убивали всех, женщин, детей. Всех. И вернулись к себе обратно. И вот это вот, конечно, положило такое, ну, ты, не знаю, тысячелетний раздор между вот этими двумя расами. А что, кстати, над чародеев, они вообще-то в этом не участвовали, потому что, ну, как бы, их воспитали эльфы, они к ним особо никакой злобы не держали.
Ну и привязанности тоже, да?
Помогать не хотели. Но люди обычные, которые это все устроили, они дождались того момента, когда чародеев не будет, потому что все немногочисленные на тот момент чародеи отправились на изучение определенного явления природного. Ну, то есть там было падение метеорита какое-то или разрыв какой-то вот в реальности, ну, что-то такое, изучающее очень большую энергию, и они отправились все туда его изучать. И этим воспользовались такие обычные люты, генералы, вояки, которые решили под шумок пойти и вот эльфов подмести.
Да, и вырезать расу. Вполне логично.
И вырезать расу, да. Вернувшись, конечно же, чародеи охренели, но тем не менее, им их раса и их деятельность была гораздо дороже эльфов. Они начали дальше развиваться сами по себе. И что стоит сказать, что к тому времени уже к чародеям, к самим относились как к чужакам и каким-то другим.
Таким иным, да.
Иным, иным. Вот опять вот эта вот ксенофобия даже по отношению к своим, она и проявлялась. Тем более, что они успели пропихнуть некоторые, допустим, такие законы, что если у ребенка появляется какой-то магический дар, если он исток, то они могли его просто прийти и забрать. Вне зависимости от того, там это богатый ребенок, это бедный ребенок, это какой-то аристократ, вообще пофиг. Они могли просто прийти его и забрать. То есть, если для бедняков, для каких-то крестьян это было круто, потому что у них было...
Надо кормить лишний ротик. Ушел в чародей.
Да, тогда был закон такой, что необходимо было рожать 5 детей. Ну, то есть, каждая семья должна была 5 детей.
То есть, это типа реквайры, да, минимум.
Да-да-да, минимум. Ну, для того, чтобы расселялись.
Ой.
Вот, и если можно спихнуть какого-то человечка подальше, тем более, что он еще станет каким-то уважаемым человеком, то это, наоборот, круто. Но аристократы как бы думали немножко по-другому. Тогда вот в то же время была заключена так называемая Новиградская уния, определенный закон, который, как сказать, запрещал чародеям вступать в какие-то права владения, владычествовать над кем-то, да, то есть они не могли быть королями, они не могли быть какими-то высокопоставленными чиновниками, просто для того, чтобы удержать их подальше от власти. После определенного инцидента, когда один из их там предводителей, кстати, по-моему, вот этих вот детей, которые были воспитаны эльфами, да, они там выбрали своего предводителя, он немножко был поехавший кукухой, и он такой говорит: мы самые классные, вы чернь, и мы вас всех уничтожим и будем вами править, ну, типа, вы нам должны поклоняться.
Подожди, кому он это говорит?
Просто, ну да, обычным людям. Вот. Ну, мы как бы чародеи.
Интересный подход.
Мы классные, а вы говно. Почему у вас какие-то короли не те? Мы же гораздо могущественнее. И как бы, и, конечно же, их вот это вот небольшое мини-такое восстание подавили. Ну и сами чародеи были, ну, большинство из них были этому не рады. И понимали, что, условно говоря, любой такой сумасшедший, он может прийти и вызвать буквально то же, что было с, вот недавно с эльфами, да? И вот они тоже согласились на эту Новиградскую унию, которая бы запрещала им быть у власти.
Не знаю, но они как будто нашли лазейку. Вот судя по книге и сериалу,
да,
у каждого короля был советник, чародей.
То есть вместо этого они образовали свой профсоюз, потому что в этот момент такие: ой, а что нас, мы вообще-то тут дела хорошие делаем, да, на нас все гонят, давайте сплотимся. Образовали свой профсоюз, у них была такая ложа, и образовали две школы. Одну для мальчиков, другую для девочек, которые бы воспитывали вот как раз-таки вот этих вот истоков и делали из них чародеев. При том, что вот эти вот чародеи и чародейки, они бы потом как раз-таки пригревались какими-нибудь советниками, какими-нибудь просто в хороших местах колдунами. И вот так вот из-под тишка влияли на политику, которая бы тоже диктовалась ложей. То есть, опять же, если вы смотрели сериал, там это как раз и показано, да, что есть общая политика, каждому рассказывают, какую он должен там стратегию проводить у себя при дворе своего короля там или королевы, и он едет и вот это вот все делает. То есть они там как бы хитрюги. Они как бы одновременно и были при власти, но не при власти, и защищали свое положение вообще в мире, потому что они понимали, что хотя они и очень могущественные сами по себе, но они незащищенные против вот простого люда, которого тысячи и тысячи и тысячи.
Которых все больше, больше и больше.
И их могут просто сдавить вот именно числом. Что касается еще сопряжения сфер, нужно сказать, что кроме эльфов и там краснолюдов и гномов появилось еще, конечно же, огромное количество всякой нечисти. То есть это были и утопцы какие-то, и упыри, и привидения, и просто мириады, мириады. И вот бестиарий мира Ведьмака — это просто тема для отдельного эпизода, скажем так. И поначалу они не очень донимали людей, потому что у людей были замки, у людей были там оружие, у них были военные образования, да, то есть они могли отбиваться. Но в определенный момент это начало все больше и больше проявляться, и уже даже были свидетельства о том, что даже чародеи не справлялись с этими монстрами. И тогда вот эти же самые чародеи решили немножко побаловаться с мутацией, с генной инженерией. Потому что если ты не знаешь, как воспитать идеального воина, то просто вырасти его и перекрои его. И так, собственно говоря, и появились ведьмаки, такие вот супермашины для уничтожения вот этих вот всех монстров, с которыми не справлялись даже чародеи. Вот. А получилось это так, что там была такая парочка магов-ренегатов. Ренегаты — это значит, что они были не в ложе и были такие вне закона, скажем так.
Сами по себе, да?
Да. И они начали просто бесчеловечные, абсолютно эксперименты над людьми. То есть магия, какие-то эликсиры, какая-то алхимия. То есть из этого, конечно, в большинстве своем не получалось ничего хорошего. Люди либо умирали, либо становились какими-то мутантами, которые там или не жизнеспособные, либо какие-то настолько ужасные, что на них типа даже смотреть страшно. Но в определенный момент у них получилось, и они создали ведьмаков. И тогда была создана первая, так сказать, школа ведьмаков Каэр Морхен на севере, в горах. И оттуда и пошли вот все ведьмаки.
Интересно, как человек становился ведьмаком, откуда он выбирался, ну, кто мог стать ведьмаком, ведь это не каждый выживал, да, вот если у них происходили трансформации, как ты говоришь, при помощи зельев, эликсиров, то абсолютно не каждый мог это пережить, был ли там какой-то отбор, вот не совсем понятно.
Ну, как сказать? Конечно же, детей, которые впоследствии становились ведьмаками, их не ловили на улицах и не утаскивали, или там люди в большинстве своем не отдавали их в школу ведьмаков. Хотя все-таки бывали такие случаи, когда сами люди, чаще всего, мне кажется, бедняки, у которых, опять же, было слишком много ртов, которые не могли прокормить, то их отдавали ведьмакам. Особенно поначалу, когда ведьмаки были достаточно такими, ну, почитаемыми, условно говоря, в обществе, да, потому что они уничтожали вот эту вот нечисть, этой нечисти было много. Иногда они сами как-то находили каких-то сирот или брошенок, или вот приходили к семьям, которые, ну, предлагали им забрать детей. Или еще было такое у них право неожиданности, в плане того, что они могли в качестве расплаты за свои какие-то услуги забрать неродившегося ребенка какого-то человека. Ну, по сути, вот, типа, ты еще не знаешь, что у тебя ребенок, он наш. Вот, и ты как бы вынужден его отдать этим ведьмакам. А по поводу того, что были ли какие-то особые требования к детям, нет, брали, насколько я понимаю, всех. Единственное, что это только были мальчики, просто большинство из них не выживало. А это, стоит сказать, что это были нечеловеческие такие условия, потому что там вот их там с самого детства поили этими эликсирами разными, для того, чтобы происходили мутации, какие-то там были и заговоры, там были и нечеловеческие тренировки просто физические, там были и столкновения просто непосредственно с монстрами, то есть, типа, вот тебя там воспитывали, условно говоря, там 18 лет, ну, я не помню сколько, но условно говоря, да, последнее испытание, ты должен там пойти и убить какого-то монстра. И ты мог прекрасно на этом же испытании помереть. Ну, то есть все 18 лет впустую. Там еще было определенное такое испытание травами, когда тебе просто наваливают всех эликсиров, которые могут только быть. Да, это там ребенок 11-летний. Ну, выживет, выживет, не выживет. Ничего, у нас еще там 50 таких же. Ну, условно говоря.
Как расходный материал,
Ну
честно.
да, но они для этого и создавались, чтобы быть такими камикадзе, условно говоря, на борьбе против всякой разной нечисти. Стоит сказать, что изначально, когда они только появились, то к ним, конечно же, с недоверием все относились, потому что они были такие суровые, худые, жилистые, мускулистые, с этими зрачками кошачьими, такими узкими, после мутации, которые они претерпевали. Такое, люди сначала боялись их, но потом, когда они реально начали убивать всю эту нечисть, которая доставляла очень много неприятностей народу, и делать это очень эффективно, конечно, люди прям начали относиться к ним с уважением, если не с симпатией. Но с Ведьмаками это сыграло, опять же, злую шутку. Я вот думала об этом, что это как с вакцинацией. Это у нас сейчас очень актуально. Когда вакцинация очень хорошо работает, то люди вообще забывают, какая это жопа была, когда ее не было. И такие, ой, так может, она не нужна? И может, мы не будем вакцинироваться, понимаешь? И потом возвращается вот это вот всякие полиомиелит, кори, все остальное. Хотя мы могли это просто забыть об этом, если бы все было по-прежнему. Так и с Ведьмаками. Когда вот они очень успешно перебили большую часть чудовищ, и чудовища опять стали таким редким явлением, а люди могли всю жизнь прожить и не видеть никого из этих чудовищ, то к ним опять начали относиться с недоверием. Особенно тут еще стоит сказать, что изначально, конечно же, все вот эти вот эксперименты и выращивание ведьмаков, они были только в Каэр Морхене, но впоследствии несколько школ появилось. То есть в Каэр Морхене была школа волка, к слову, к которой относится Геральт, но были еще другие школы, то есть там была школа медведя, школа змеи, школа кошки, школа мантикоры. О них нам не особо что известно.
Что зависит от этой приставки волка, мантикоры, способ обучения, или это чисто название, которому не нужно, в котором не нужно искать смысла? Наверное, только медальон у них был разный.
Был разный медальон. Там был немножко разный подход к обучению, то есть у них были разные, допустим, стили борьбы. Например, у школы волка был один двуручный меч, да, там или полуторный. Да, ну, которым они махались. У змеи они больше предпочитали или два коротких меча, там, или кинжалы. То есть это были как змеиные такие клыки. Да, то есть школа кошки, она больше ориентировалась на ловкость, на уклонение, да, меньше на атаку. Да, вот просто такие стили борьбы, ну и для того, чтобы различать школы между собой. Какого-то прям критического различия между ведьмаками не было. Точно так же их делали ведьмаками. Там был определенный, строго выверенный, так сказать, ну не ритуал.
Рецепт эликсиров.
Да, вот это все.
Технологическая карта по воспитанию ведьмаков.
Именно. Суть такая. Но больше того, даже очень мало людей было вообще посвящено в том, в то, как это все работает, и как эти все эликсиры варить, и какие-то вот эти заговоры делать. Вот. И это, опять же, потом же сыграло с ведьмаками злую шутку. Скажем так, вот это вот их скрытность.
Мы дойдем до момента, когда эти школы пропали, ведь в сериале говорится, что осталась последняя школа Каэр Морхен, и она и то уже как бы наладом дышит, других школ нет, и производство ведьмаков как бы уже невозможно. Так что же произошло с этим длинным списком?
Вот. Как я уже говорила, монстров становится все меньше и меньше, у людей опять нарастает недоверие и недружелюбие по отношению к ведьмакам. Более того, из-за того, что ведьмаки не смогли зарабатывать деньги, а это был их источник дохода, на убийстве монстров, они ищут другие способы дохода, а именно, ну, грабежи не особо, охрана, убийства заказные, понимаешь? И со временем ведьмаки, особенно вот, что касается вот той же школы змеи, они стали ассоциироваться не с защитниками против опасных каких-то существ, да, а с убийцами. И, конечно же, да, в определенный момент это вылилось в очередное восстание кметов, то есть крестьян, которые совершили несколько облав, и все ведьмачьи школы уничтожены. На момент вот вступления нашего в книгу ведьмачьих школ как таковых не существует, потому что при осаде Каэр Морхена один из ведьмаков, Висимир, ему удалось сбежать, он захватил с собой 40 учеников, некоторые из которых там прошли уже испытания травмами, некоторые из которых не прошли. Когда он вернулся обратно, они вернулись в Каэр Морхен, они не увидели там ничего, все было уничтожено, в том числе и вот эта вот технологическая карта по созданию ведьмака. На момент начала книги Каэр Морхен существует как крепость, но рецепта создания ведьмаков, да, рецепта создания ведьмаков нету, он потерян, все, больше никто не знает, как делать ведьмаков. И вот эти вот ведьмаки, которые сейчас есть, то есть там Геральт, Висимир, другие парочка, которые там встречаются Геральту, они последние. Это последние ведьмаки. Вот так вот. Опять та же ксенофобия.
Как-то и печально, Интересно, а монстры, они как-то размножались? Ну, в плане, если даже истребили какую-то часть, пройдет время, ведьмаков станет меньше, но популяция чудовищ увеличится, или это неизвестно, или как
Ну, мне
вообще?
кажется, может быть и так, и эдак, потому что, ну, подумай о них как о каких-то вымирающих зверях. То есть, в теории может быть, что как-то там их, они куда-то там уйдут, допустим, в горы, как-то там популяция их расплодится, да, потом они опять вернутся, да, и начнут донимать людей, например. Ну, а так, в принципе, сопряжение сфер уже закончилось, новые существа в наш мир не попадают. Остается только просто
Даже
вот
так.
та популяция, которая уже была. То есть во многом ее уничтожили, какие-то отдельные штуки остались.
Понять.
Есть еще очень такая ключевая вещь, о которой я уже упомянула, которая называется белый халат. То есть это та штука, которая вынудила эльфов изначально бежать из своего мира на другие миры и, возможно, разорвать саму реальность и вызвать вот это вот сопряжение сфер. Что такое белый халат? Это, по сути, ледниковый период. Непонятно, или это просто климатические изменения, которые так или иначе случаются с любой планетой, да, или это реально какая-то магическая сверхъестественная сила, но мы точно знаем, что вот этот вот белый халат, он переходит с одной планеты на другую, ну, то есть разные планеты ему подвержены. Вот. И вот в частности на нашей планете вот тоже такие происходят некоторые изменения, которые люди замечают, что буквально там 100 лет назад на этом месте мы могли выращивать виноград, а сейчас этот виноград не созревает, потому что слишком холодно. Вот. То есть это такие минимальные изменения, которые год за годом происходят. И есть такое определенное пророчество эльфийская, которая говорит о том, что вот, значит, у нас есть мир, там юг пойдет на север, все будет залито кровью, настанет век топора, настанет век презрения, белый халат придет, но будет у нас спасительница, будет у нас ласточка, идите за ней, она вас спасет. Ну, это так, творческий пересказ этого пророчества. И вот когда эльфы об этом услышали, я стоит сказать, что у эльфов, у них вот есть вот эти вот предсказатели, у них есть какие-то очень мудрые люди, равных которым нету просто во Вселенной. По знаниям, по способностям, опять же, по магическим способностям. И они, значит, понимают это предсказание, как с одной стороны что-то плохое, потому что белый халат их, по сути, нагоняет, несмотря на то, что они сбежали от него. А с другой стороны, что есть выход. И они решают сами творить свою судьбу и создать вот эту вот ласточку самостоятельно. Они начинают, опять же, свои генетические всякие эксперименты.
Только об этом и подумала. Мне постоянно, немножечко перебью, в голове сейчас идут отсылки к Дюне. Если кто не смотрел, посмотрите, Вален, первый выпуск.
Да.
Вот, потому что там тоже баловались с этими делишками.
Было такое, было такое. Кстати, Сапковский во многом вдохновлялся. Чем бы ты могла подумать?
Но нет. Не говори. Ну, я не знаю, на что ты намекаешь, но у меня в голове сейчас возникли наркотики. Но вряд ли, правда?
Нет, я хотела сказать фашизм.
Блин.
Недалеко ушли. Он во многом вдохновлялся фашизмом и нацизмом, потому что он родился буквально спустя пару лет после окончания войны. И вот на его жизнь, на его детство, вот эта вот война и вот эти вот истории военные, они очень сильное влияние оказали, понимаешь? И во многом это отображается в его творчестве. Знаешь, с одной стороны, это какие-то ужасы войны, да? С другой стороны, то
Окей.
есть, что нету, типа, правых и виноватых, что все говно. С третьей стороны, что вот эти вот очень много всяких мутаций, евгеники, какой-то генетических экспериментов, да, то есть в этом вот можно видеть вот эту вот красную нить. И они создают, эльфы, такую штуку, как старшую кровь. Вот, что такое старшая кровь? Это такой определенный ген, который спустя несколько поколений должен произвести как раз-таки вот эту вот спасительницу, вот эту вот ласточку, главной целью которой было бы открытие врат, которые бы позволили эльфам, опять же, бежать с этого континента и бежать с их мира на следующие миры. Потому что после окончания вот этого сопряжения сфер их способности, они были очень сильно ограничены. То есть они могли, какие-то индивидуумы могли, в принципе, перемещаться между мирами, но в общем и целом они не могли, как раньше, вот так вот перекидывать большое количество людей в какие-то другие миры. И они создают вот этот вот ген старшей крови, и он воплощается в чародейке эльфийской, которую звали Ларадорн. И что должно было произойти? Она должна была выйти замуж за определенного эльфийского короля, родить от него ребенка, и, возможно, вот этот вот бы ребенок и был вот тем вот обещанным спасителем всех, и в частности эльфов. Но, не так сталося, гадалося, как говорится. И Ларадорн, она влюбляется в человеческого чародея. Она влюбляется, она с ним сбегает.
Тиндер сработал.
С ним сбегает. И вообще, на самом деле, и раса людей, ну, то есть, в частности, чародей, которые были в этом все посвящены, и раса эльфов, они не супер препятствовали, с одной стороны, этому союзу, но в итоге это все закончилось плохо для обеих сторон. В смысле, сначала убивают этого чародея, потом Лару Дорн там гонят, и она, хоть и рождает здорового ребенка, но умирает. И, если что, эльфы такие подумали, блин, ну, как бы мы вообще-то планировали, что она родит от эльфа. Тут какой-то непонятный ребенок. Наверное, все, конец нашим экспериментам. Давай по новой, Миша. Все того этого. И они, короче, забивают на этого ребенка. А ребенка, это была девочка, ее назвали Рианон, она была невероятно красивая, классная, ее взяли на воспитание. Одна из королевских семей, вот как раз-таки этих людских королевств. Не буду вдаваться особо в подробности, стоит сказать, что на тот момент политическая карта выглядела так. Вот это вот была Тимерия, и король и королева Ридания, они взяли ее к себе на попечение. Да? Позднее они даже даровали ей как бы титул, то есть она даже могла наследовать престол. Была, значит, Ридания, была Тимерия, была еще там Цинтра, были еще другие поменьше всякие разные государства, и был на юге, так затаился Нильфгаард, который сыграет еще свою роль как раз-таки вот на момент того, как мы опять же вступаем в книжную сагу, то Нильфгаард и его война с королевствами Севера, это Тимерия, Ридания, Цинтра, она играет очень большую роль. И на вот этой фоне войны как раз-таки происходят все действия. Пока что Нильфгаард затаился, пока что дочка вот Лары Дорн, она находится в безопасности у короля и королевы Риданий. Потом там возникает некоторое восстание, в результате которого эта дочка, которая уже на тот момент была замужем за королем Тимерии и ждала от него тоже ребенка, она сходит с ума, вот потому что там похищают и творят с ней всякие разные штучки-дрючки. Но опять же, она продолжает свой род и рождает там двух близнецов. И как потом оказалось, очень зря чародеи людские и чародеи эльфийские
писали их, да, со счета.
Да, потому что происходит дальше? Ген сам не проявляется, то есть нету вот этого какого-то дикого дара, на который рассчитывали чародей. Но при этом он передается одновременно и по мужской линии, и по женской линии, и через несколько поколений встречается. То есть какие-то там троюродные, четвероюродные брат и сестрой, они друг в друга влюбляются, они сходятся, и они рождают на свет такого обратно полноценного носителя вот этого старшей крови. И потом буквально вот эта девочка, она становится бабушкой как раз-таки той самой ласточки, с которой мы встречаемся в книгах о ведьмаке. А именно вот той самой ведьмачке, о которой вместе с ведьмаком вся наша сага. То есть это вот очень важный такой момент. И вот эта вот носительница гена старшей крови, она просто ключевой персонаж всей этой саги. Ну, а эльфы, они там пытались ее заполучить, но в итоге как бы у них ничего не вышло. Короче, эльфы пролетели по всем
выкусили
фронтам.
Да, получается, что так.
Вот на тот момент эльфы, они на нашем материке, да, на вот этом вот континенте, в народ гор, он был просто в жопе. После вот того большой облавы было у них еще одно...
Чистки.
Да, чистки. Было у них еще одно восстание, после которых их уничтожили практически полностью. Ну, то есть, они восстали, им сказали, ах, вы бичи, вам сохранили жизнь, вы еще и восстаете, по щам вам. Вот. И уничтожили практически полностью, остались просто какие-то отдельные их скопления, отдельные жители. И Нильфгард, также государство на юге, о котором я уже говорила немножко, оно начинает их немножко подталкивать к восстанию и спонсировать их, потому что ему было выгодно дестабилизировать ситуацию на севере. Появились так называемые Скаэтаэли, вот, но по факту эльфов осталось просто спичкин домик, ну типа очень мало. И вот тут вот интересный момент. Почему эльфы на самом деле, будучи самой древнейшей расой в этой вселенной, будучи невероятно могущественными и невероятно классными, кроме их высокомерия, почему ты думаешь, они не уничтожили людей тогда, когда вот это все только начиналось, и когда люди только прибыли на материк?
Ну, как ты уже сказала, они просто не считали, что это пустое место, по сути, что они могут им
Но
сделать.
была причина
Они все
поинтереснее. Была
недооценили.
причина поинтереснее.
А, подожди, но у них был коварный план, вот этот вот с выведением. Но там люди не
Нет, но
участвовали,
это
верно?
было
Старшие
гораздо
колонии.
позднее.
Намного
Да,
позже,
да, да.
да? Ну, давай, расскажи.
Дело в том, что эльфийские женщины могли рожать детей только в первое десятилетие своей жизни. Ну, условно говоря, наверное, там до 70-80, может быть, 100 лет. Вот. Ну, учитывая, что у них там таймспен их жизни 600 лет, да, то это только начало их жизни, они могли рожать детей. И более того,
Боже, мне, знаешь, что послышалось? Что ты сказала в первое десятилетие? И я такая, в
да,
смысле в первое
10 лет.
десятилетие жизни? Да, такая, ой, 10-11, все, мне как бы поздно рожать. Так, пойду засажу огород и научусь вязать, я не знаю, печь пирожки.
И более того, вот эта вот овуляция у них происходила очень редко. Ну, то есть раз вот в 10-20 месяцев у них происходила овуляция. То есть даже при том, что у них такой достаточно короткий по их меркам такой таймспен, в который они могут забеременеть, еще и овуляция очень редко происходит. Короче, забеременеть и родить ребенка было невероятно сложно для эльфий. Вот, и поэтому эльфы практически не размножались. Ну, то есть они очень медленно наращивали свою
Обороты.
численность, да. Вот. Но при этом, если они вступали в связь с мужчинами человеческими, то настолько там была искра-буря безумия, то есть какой-то такой сумасшедший микс гормонов, что овуляция у них происходила при каждом сексуальном акте. То
Ё-моё.
есть они могли рожать столько детей, сколько хотят, и таким образом, по сути, и расширять свою популяцию. Более того, с точки зрения там физиологии понятно, но и с точки зрения просто отношений эльфийки, которые привыкли к своим каким-то мужикам, которые там уже устали от жизни, которым там 400 лет, и он такой типа оставь меня старушкой в печали, то они от них уставали, и тут есть как бы молодые горячие.
Живая кровь,
Да-да-да,
да,
такие типа
бурлит.
страстные люди, при том, что эльфики были невероятно красивые, вот, и человеческие мужчины, они как бы только рады были там быть горячими мужчинами для этих красоточек, вот, и у них там вот это вот все, как бы там пю-пю-пю-пю-пю, все отлично получалось,
Работала.
да. Ну, как бы эльфы тоже глаз, ну, как бы кидали на человеческих женщин, но все-таки вот важнее было вот эта именно связь эльфиек с мужчинами, с человеческими. И вот в частности это они сами называют причиной, по которым они так неохотно как-то отдавали отпор людям, потому что они понимали, что в какой-то мере от людей в частности зависит и их
Есть
собственное
прок.
выживание. А
Понятненько.
так вымерли, вымерли. Стоит сказать, что эльфов я бы не жалела, потому что может показаться, конечно, что они незаслуженно пострадали, да, то есть люди какие-то пришли, наваляли им, потом еще раз наваляли, потом еще раз наваляли, вот, и практически их полностью уничтожили, да, но на самом деле, если так подумать, то эльфы, во-первых, то же самое сделали с вранами,
Ну, как бы да, по делам.
точно так же вытеснили краснолюдов и гномов в горы. Ну, там их не уничтожили, но тем не менее, да? Но более того, мы потом узнаем, что вот те эльфы, народ гор, да, о которых я вначале говорила, Айн-Сетхи, они-то, понятно, бедные, но Айн-Элли продолжили свой путь по другим мирам. И что в итоге произошло? Они начали просто с мира на мир прыгать и завоевывать, тупо уничтожать население этих миров. И в том числе родной мир людей. То есть они просто туда прибыли, даже без каких-нибудь «привет, как дела?», вырезали всех, кого не вырезали, забрали в рабство и жили себе так припеваючи.
Это потому, что люди их спровоцировали на этой, ну, в этой вселенной?
Нет.
Они так...
Нет, они просто бичи.
Нет, это было перед.
Нет,
а,
это было
окей,
примерно...
хорошо, я ищу оправдание, я пытаюсь понять, почему они такие скоты.
Это было примерно в одно и то же время, потому что вот народ гор остался на нашей земле, да, а народ Ольх, Айн Элли, он двинулся дальше и стал такими народом-завоевателем. Просто прыгал, и в том числе прыгнул на мир людей. И, возможно, те люди, которые прибыли изначально на наш континент, да, вот через 700 лет после прибытия эльфов, они как раз-таки были одними из тех, кто просто пытался сбежать от эльфийской экспансии.
Тогда очень странно, почему они все-таки доверились и попросили обучать чародеев. Но это такая, значит, история непонятная.
Это не точно, это непонятно. Это очень все, опять же, что, то, что я говорю про всегда про ненадежного рассказчика, у нас-то даже нету какого-то рассказчика. Мы вот эти все детали узнаем отчасти из каких-то упоминаний в книгах, отчасти из додумок просто. Что-то додумали уже ребята из CD Projekt Red, какие-то белые пятна запомнили. И вот так вот мы слепили более-менее такой логичный мир. Вот. А так, что-то на самом деле произошло. Были, например, ли виноваты эльфы в сопряжении сфер? Кто его знает? Кто его знает? Может быть. Вот. Ну и, по сути, из основного все. На момент вступления в книжную сагу, как я уже сказала, основная такая сцена — это война между Нильфгардом и королевствами Севера, то есть Тимерией, Реданией, Цинтрой. Вот, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть вот такая вот постоянная, непрекращающаяся ненависть между людьми и нелюдями, как их называли, то есть эльфами, краснолюдами, гномами, которых просто уничтожают. Просто уничтожают. И, конечно же, есть наша такая линия, это отношение между Геральтом, его возлюбленной Йеннифер, и их такой, можно сказать, названной дочкой впоследствии Цири. Вот. И за их приключениями мы и наблюдаем.
Валентинка, так все-таки, что ты посоветуешь, чего лучше всего начать знакомиться с Ведьмаком?
Наверное, если вот думать, как вот оно по логике идет, то, конечно же, лучше начать с или с рассказов про Ведьмака, больше погрузиться так во вселенную, или сразу же с вот этой вот саги про Ведьмака и Ведьмачку, начиная с первой книги. Но надо учитывать то, что это достаточно длинное чтиво, там 5 книг, 5 романов, да? Поэтому, если вы хотите более плавного вливания, то, наверное, можно начать с нового сериала 2019 года, который даст вам более такое овервью уже конкретно сюжета. А сериал основан частично на, наверное, первой книге, я так понимаю, что касается Цири, и на рассказах, которые были в книгах «Меч предназначения» и «Последнее желание». Вот, то есть там какие-то отдельные серии, особенно то, что касается Геральта, да? Вот, можно начать с этого.
Mm-hmm.
Вот.
Я вот, знаешь, вспоминаю, что в сериале может немножечко так обескуражить там прыжки во времени. То есть что-то было очень давно, что-то вот в настоящем. И когда я еще даже не начинала смотреть, я слышала много отзывов, что для человека, не знающего, начать сразу сериал немножечко так сразу, ну, не знаю, как лбом об стену ударился, потому что не понимаешь, что происходит. Тебе как бы интересно, но нужно быть готовым. Вот.
Да, мне кажется, сериал все-таки он может дать неплохую, как сказать, экспозицию непосредственно уже сюжета. Если я тут у нас пытаюсь донести какую-то экспозицию, но не затрагивает сам сюжет, потому что у нас тут без спойлеров подкаст и все такое, да, то есть, ну, по крайней мере, чтобы люди понимали, да, потом при просмотре сериала, почему к эльфам так относятся, почему чародеи делают то, что они делают, да, что вот у каждого там короля есть свой придворный чародей, да, то есть вот такие вот моменты, чтобы они уже понимали, но при этом сюжет, какие-то завязки, задатки и вот отношения между нашими главными героями, да, сериал, мне кажется, в принципе, может быть дать. Ну, это просто более легкий способ вхождения, чем начинать читать вот непосредственно книги, да. Ну, а игры, если вы любитель большой игр, то все игры, они классные. Третья часть, конечно же, самая лучшая, вот, из них, по всеобщему, так сказать, согласию. Но и первая, и вторая часть тоже достойны. Но учите просто то, что любую из этих частей можно брать вне зависимости, ну, в отрыве от предыдущих или от последующих, вот, и проходить. Если вы хотите быть в теме именно игровой, то берите смело «Ведьмак 3», «Дикая охота» и начинайте. Так что, понимаю, немножко неоднозначно, я, конечно, вам все это завалила, но если к чему-то одному свести, почитайте рассказики, почувствуйте, или вам это заходит, и тогда уже можно со всем остальным разбираться. Лена, может быть, и ты тоже что-то посоветуешь нашим слушателям, чтобы им было интересно посмотреть, почитать, поиграть в подобном сеттинге.
Вот пока общались, я еще вспомнила минуток с 10 назад, но думаю, оставлю на потом. Когда общались про то, как воспитывают все-таки ведьмаков, я вспомнила, что на Netflix находила, называется «Ведьмак. Кошмар волка». Не знаю, смотрела ты или нет.
Не, еще не
Да,
успела. Еще
смотрела.
не успела.
Нам с Денисом лично зашло. Там как раз-таки показывают, как ведьмаки, какие они проходят, ну, типа, стадии, как их испытывали, как они отсеиваются. И такой маленький спойлер, там в конце показывают маленького такого Геральта. Не знаю, насколько они приплели, но в плане, откуда взялся сюжет, да, этого, не знаю, мультфильма, как его назвать, аниме больше, но забавно, забавно, насколько это по сюжету настоящему, вот не знаю, но посмотреть там 1:20 очень даже, чтобы познакомиться больше со вселенной именно Ведьмака, я думаю, зайдет.
Спасибо большое, Лен, за такое дополнение к миру Ведьмака. Ребята, если вдруг вы уже успели это посмотреть, пишите в комментариях. Ну и вообще, спасибо большое, Ленка, что пришла сегодня ко мне на подкаст.
Спасибо, что позвала, Валентинка.
Ну, на сегодня все. И это конец не только нашего сегодняшнего выпуска, но и первого сезона подкаста «Итак, вы решили стать гиком». А будет ли второй сезон, зависит только от вас. Поэтому, как всегда, подписывайтесь на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной.
Я до последнего думала, что мы скипнем этот вопрос.
Ты надеялась, что я скажу да,
Я
ладно.
очень сильно надеялась дать.
Нет.
Блин, забей, это не так важно. Это же все-таки мы с тобой развлекаемся, а не я выдавливаю из тебя всю энергию, которая осталась за этот день.
Ха-ха-ха-ха. Да, Лен, мы просто развлекаемся.
Да, я вижу, да.